Новости радио.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ужесточение взаимных выпадов между Киевом и Москвой. Война российского актера Анисифорова на Украине. Ажиотаж вокруг технических поправок в российском законе об оружии. Похороны актера Алексея Девоченко в Петербурге и переговоры о судьбе «Эхо Москвы». Об этих и других событиях 19 ноября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Москва и Киев за сутки вновь обменялись рядом резких обвинений. Последнее решение руководства Украины по отношению к Донбассу в Москве называют экономической блокадой и подготовкой почвы для военного вторжения. В свою очередь, в Киеве возлагают ответственность за тяжелое положение жителей Донбасса на Кремль и не исключают наступления противника на украинские позиции и полномасштабной войны с Россией. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
После проведения так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками выборов 2 ноября, непризнанных ни Киевом, ни международным сообществом, президент Украины Петр Порошенко объявил об отмене закона, который предполагал особый статус для части территории Донбасса. А 14 ноября глава государства подписал указ о прекращении работы бюджетных учреждений в зоне АТО и о приостановлении там обслуживания банковских счетов. Таким образом, на оккупированной боевиками и российской военными части Донбасса прекращены все социальные выплаты. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 18 ноября в Госдуме, назвал такие действия украинских властей экономической блокадой против Донбасса и подготовкой почвы для вторжения украинских войск на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это заявление главы российского МИДа комментирует руководитель Киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Позицию России здесь понять можно, поскольку она оказывается в ситуации острой дилеммы. Ну, собственно, план России в отношении Донбасса был очевиден. Прежде всего, это стремление через Донбасс провести федерализацию Украины, инкорпорировать эти субъекты федерации, с тем, чтобы через них иметь возможность блокировать, допустим, такие позиции, как возможность вступления Украины в НАТО и так далее. То есть, ну, а теперь Россия оказывается в ситуации, когда Донбасс, по сути, надо брать на содержание, поскольку иначе все это может обернуться экономической и гуманитарной катастрофой. Ну, таких масштабов, по сравнению с которым Югославия покажется игрушкой. Так вот, собственно говоря, для России вот этот ход, отказ от минского формата и, по сути, экономическая блокада Донбасса оказалась неприятной неожиданностью. То есть, или брать на содержание, или же идти на эскалацию ситуации. И те варианты несут для России дополнительные экономические издержки и создают очень серьезные проблемы. Этим и объясняется достаточно резкое и не всем очевидное недовольство.
Ответственность за тяжелое положение жителей Донбасса украинские власти возлагают на российское руководство. Как заявил накануне глава правительства Арсений Яценюк, чем скорее уберутся во свояси русские военные, тем скорее люди, которые стали заложниками имперских амбиций, начнут нормально жить. Официальный Киев убежден, что возобновление переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе возможно не в минском формате Украина-ОБСЕ-Россия, а только в женевском формате, предполагающем участие в переговорах Украины, США, ЕС и России. В то же время Москва отказывается от женевского формата, отмечает Андрей Золотарев.
России необходимо сделать все, чтобы вернуться к минскому формату. И, в принципе, как переходный, минский формат, но он был вполне жизнеспособен. Другое дело, почему у России не нашлось аргументов убедить руководителей боевиков соблюдать перемирие, это другой вопрос. Но, скажем так, по сути, Россия не хочет женевского формата и в то же время не может убедить лидеров вооруженных формирований соблюдать Минск. И это создает ситуацию тупика, которая ведет к эскалации и обострению ситуации в ближайшие дни.
Ситуация в зоне конфликта остается напряженной. Почти всю минувшую неделю Украина провела в ожидании широкомасштабной российской атаки. На это указывали и перемещаемые в Донбасс через украинско-российскую границу новые российские подразделения и военная техника. И хотя сейчас украинская разведка утверждает, что пока противник не собирается начинать наступление, такая вероятность сохраняется, убежден директор Киевского института трансформации общества Олег Соскин.
Все равно будет наступление путинских войск. Я думаю, надо ожидать это все. Я говорил про где-то 20-е числа. Я не снимаю своего прогноза. идет накопление в огромных количествах тяжелой военной техники. Это и танки, и БТР, и БМП, и установки ГРАД, и другие виды военной тяжелой техники. Поэтому, если не наступать, то зачем туда перебрасывать в таком объеме военную технику, людей, свои войска? Следовательно, идет подготовка к удару. Ну, естественно, каждый день идет мозговые штурмы в генеральном штабе. И у Путина докладывают, что они еще не готовы к прорыву. То есть им надо молниеносный захват территории с выходом на Харьков. И им это надо сделать до зимы, до снегопадов, до морозов.
Несколько дней назад Петр Порошенко в интервью немецкой газете «Бильд» заявил, что Украина готова к сценарию полномасштабной войны с Россией, и у него нет страха перед этой войной. Олег Соскин продолжает.
Что хорошо по-любому для Украины, что все-таки удалось структурировать, восстановить хотя бы ядро украинской армии. Потому что мы, благодаря действиям Януковича как агента Москвы, армия у нас, национальная гвардия, спецвойска были полностью уничтожены. А сейчас это все-таки в какой-то мере восстановлено. Есть высокий национальный дух, есть техника. И почему Путин до сих пор не захватил нашу территорию? Потому что он понимает, что он столкнется с очень большими жертвами со своей стороны. То есть трупы пойдут десятками тысяч в Москву. С другой стороны, все-таки произошла консолидация украинского народа в значительной его части вокруг своей национальной идеи существования Украины как европейского государства. И последние выборы это продемонстрировали. И Порошенко прекрасно сейчас понимает, что он окончательно потеряет свой рейтинг и будет свергнут, если он будет и дальше идти по пути ренегатства и предательства. То, что он делал последние 6 месяцев после того, как стал президентом. И он понимает, что сегодня народ готов к войне с Россией. И он понимает уже, что договориться с Россией не удастся, потому что в России карт-бланш Путин и остальные правящие круги украинской корпорации дали этот карт-бланш военным ястребом во главе с Шойгу. И все понимают, что фактически Шойгу уже с этого пути не сойдет. Поэтому, естественно, Порошенко, зная достаточно много информации, понимая, что эти войска, которые собраны в кулак, они и на российской территории стоят, они рано или поздно должны вторгнуться в Украину. Поэтому он, зная, что это будет, как бы морально готовит нацию и мировое сообщество полномасштабной войне между Россией и Украиной.
Говорил директор Института трансформации общества Олег Соскин. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Российский актер Сергей Анисифоров, снимавшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Морские дьяволы» и других, уехал на Украину незадолго до начала протестов на Майдане в октябре 2013-го. Как только начался Майдан, он выехал из Одессы в Киев и всю зиму провел бок о бок с другими активистами на баррикадах и в палатках. Сейчас Анисифоров снова живет в Одессе и судится с украинской миграционной службой за право получить на Украине политическое убежище. Одновременно с этим актер несет добровольческую службу в организации самообороны Одессы. Воевать в зоне АТО ему не позволяет серьезная болезнь позвоночника, рассказывает мой коллега Марк Крутов.
44-летний Сергей Анисифоров, детдомовец, родом из Вологодской области, 2 раза отбывал тюремное заключение за разбой и грабеж, в общей сложности 9 лет. Выйдя из тюрьмы по амнистии в 1999 году, Анисифоров отправился в Санкт-Петербург улаживать вопрос с получением российского гражданства. Когда распадался Советский Союз, он находился в колонии. Там он и попался на глаза сотруднице компании «Ленфильм», которая увидела в нем подходящий типаж для сериалов о войне криминала и милиции. Сергей успел сыграть несколько ролей и в том, и в другом амплуа, пока в 2011 году на съемках сериала «Одесса мама» у него не нашли позвоночную грыжу, из-за которой ему пришлось оставить работу. После операции Анисифоров фактически остался на улице и поселился в итоге в Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства в российском Череповце. Весной прошлого года актера пригласили на передачу Первого канала «Пусть говорят», продюсеры которой разыскали его брата. С ним Анисифоров не виделся 35 лет, но к кардинальным улучшениям в жизни нашего героя это не привело. Анисифоров отправился обратно на Украину, а осенью прошлого года, узнав о событиях на Майдане, приехал в Киев.
После большой болезни на территории России у меня пошло недопонимание по многим вопросам. Сложилась некоторая такая неординарная ситуация по поводу жилья. Я добивался восстановления прав на восстановление жилья в Вологодской области, где изначально в свое время я 90-е годы потерял по решению суда. На тот момент существовал по советским законодательствам закон, что человека, когда осуждают, он автоматически лишается жилья. Через много лет я вот решил добиться справедливости и восстановить свои законные права на жилье. Я был поставлен в Череповце на очередь, жилищную очередь, там 8 тысяч каким-то человеком там. Ну, вы понимаете, что это у нас никогда этого бы не произошло. Плюс ко всему, я довольно-таки часто выезжал на территорию Украины в последнее время. Но она мне как бы уже ближе становилась, территория Украины, потому что как бы я здесь и проводил длительное время, особенно после болезни. Ну и у меня некоторые моменты начали появляться в России, что как бы мне начали делать высказывания по поводу, вот ты там в Хохляндию начал ездить, устраивался там. Ну короче, ну плюс у меня вот эти все передряги жизненные, которые пошли. Ну как бы я почувствовал что-то, знаете, какое-то давление пошло на меня. Я все-таки решил собраться и в 2013 году выехал на территорию Украины, это в октябре месяце. Появилась возможность у меня оформить документы на гражданство Украины по особым основаниям, потому что в свое время, в 80-е годы, я начинал свою трудовую деятельность по трудовой книжке именно на территории Украины. Я подал документы, и у меня была одна заминка, что мне один документ надо было подать в обязательном порядке в посольство Российской Федерации, документ о судимости и несудимости на территории России. Я подал запрос в Одесский этот консульство. Мне как объяснили, что это будет 2-3 месяца ждать. Ну, я как бы выживал, тут это все начало как-то уже потихоньку обустраиваться. Ну, и тут буквально случился Майдан. Я близко к сердцу принял вот это избиение студентов, ребят, Берку там, по приказу Януковича. Я выехал незамедлительно на Майдан Незалежности. Очень хорошо меня приняли. Я сразу же определился в Одесскую палатку партии «Удар». Ну и начались мои будни майдановские, посты, постоянно вылазки, суточные дежурства на баррикадах. Я уже на тот момент понял, что-то происходит не того, что, ну как бы и ранее начал понимать уже, что Янукович вор, что его надо свергнуть, что должна восстановиться более демократическая власть. Должен наступить конец беззаконию на территории Украины.
О вашем бедственном положении весной знала, можно сказать, вся Россия, после того, как вы стали главным героем программы «Пусть говорят». После этого ваше финансовое положение или ситуация с предоставлением жилья как-то изменились? Или вы уехали на Украину просто потому, что в России у вас ничего и никого не осталось, и нечего было терять?
Ну да, было и нечего и терять. По поводу вот этой передачи, там была человек с Общественной палатой России, она мне обещала помочь жильем, что у меня были основания. Но я говорю, в итоге, по каким-то причинам они отказались, мне даже Общественная палата России отказалась мне помогать. Сейчас, когда произошла аннексия Крыма, путинская агрессия вот эта пошла по аннексии Крыма, все те, кто еще как бы более лояльно относились к Майдану, знали, что я на Майдане нахожусь. В итоге и друзья, с которыми дружил много лет, в одночасье резко от меня все отказались. Вот те родственники, которые там брат, сестра, там двоюродный брат, даже они вот сейчас от меня отказались полностью. В связи с тем, что, ну, у меня есть предположение, что они предупреждены сотрудникам ФСБ о том, что со мной нежелательное общение. Сейчас я вижу это. Идет полная информационная война, полностью зомбировано российское общество.
Почему вам не дают политическое убежище на Украине? Может быть, дело как раз в ваших судимостях?
Нет, дело не в этой судимости. Сейчас объясню. На территории Украины не совсем отрегулирована ситуация по поводу предоставления убежища. Сейчас вот только единственный из 102 человек, буквально на днях, Кисленко дали политубежище на территории Украины. Есть еще один момент по поводу убежища на территории Украины. Они могут предоставить не политубежище, они могут предоставить только взять тебя под особую защиту. В настоящее время я нахожусь под серьезной защитой Организации Объединенных Наций по правам человека, под их неплотной защитой.
Вашу фигуру в России уже после Майдана пытались как-то использовать в пропагандистских целях? Мол, вот смотрите, бывший уголовник не стал известным актером и снова взялся за старое, теперь воюет на стороне фашистов.
Вообще-то я скажу, что фашисты сейчас – это Путин и компания. По поводу моей личности в России, да, она уже используется. Это пропаганда, я уже замечаю на российских сайтах. А знаете, я борюсь не за фашистов. Я борюсь за Украину, за украинский народ. Потому что украинский народ, он дал всему миру понять, что мы можем, мы встали с колен. И мы хотим сделать свое государство независимым от путинского государства, потому что Путин, он захотел создать вот эту Новороссию, вернуть СССР, он царь там, знаете, бог, он никто, и путинский режим падет. В этом я уверен, потому что есть уже к этому предпосылки, есть уже такая чувствительность такая, что Россия потихоньку уже начала понимать всю происходящую ситуацию, что она тоже поднимется с колен, свергнет режим Путина, так же, как мы свергли режим Януковича. А по поводу фашистов, у нас нет фашистов.
Если в России, как вы говорите, свергнут Путина, вы вернетесь сюда или пути обратно нет?
Нет, даже если свергнут Путина, я уже себя считаю украинцем, полностью считаю.
Говорил актер Сергей Анисифоров. В ближайшее время должно состояться очередное заседание апелляционного административного суда, в котором Анисифоров оспаривает решение Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области отказать ему в предоставлении статуса политического беженца. Чиновники говорят, что такого понятия в законах Украины не существует, и советуют Сергею Анисифорову подать документы на получение вида на жительство, а через 3 года обратиться за украинским гражданством. Сам актер опасается похищения сотрудниками ФСБ России и настаивает на том, что специальная защита ему нужна уже сейчас. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В российском обществе, особенно в социальных сетях, в последние сутки огромный ажиотаж вызвали технические поправки, внесенные в закон об оружии, в ту его часть, где регламентируются правила владения, ношения и хранения так называемого оружия самообороны ограниченного поражения, или же травматического оружия. Некоторые восприняли неверные сообщения, переданные рядом СМИ, как решение правительства России все-таки разрешить гражданам носить для самообороны любое гражданское оружие, что вовсе не соответствует действительности. Так или иначе, интерес к новости и реакция на нее сторонников и противников предоставления россиянам права на оружие показали, насколько эта тема волнует все общество. О готовности россиян защищаться от угроз реальных и вымышленных, покупать оружие и стрелять из него в других людей, я побеседовал с психологом, специалистом в области кризисных ситуаций, членом-корреспондентом РАН Натальей Осуховой. Огромное внимание общества к теме владения оружием, к малейшим поправкам в закон об оружии, которые оказались малозначительными. Паника среди одних, эйфория среди других. Для вас, как для психолога, о чем это говорит?
Об атмосфере в стране. Почти год мы живем в атмосфере ни войны, ни мира. И эта напряженность очень остро чувствуется в людям. Во-вторых, это мне говорит о кризисе доверия к людям окружающим, кризисе доверия к общественным институтам. Страх, что меня не могут защитить. Значит, я, следующий вывод для них, обязан защитить себя сам. Ну а дальше уже следующее, о чем мне говорит, это о продолжающейся инфантилизации общества. Стремление иметь оружие потрясающе характерно для подросткового возраста.
Можно ли говорить, что в российском обществе культивируется этакая мальчишеская маскулинность, инфантильная жестокость, если обратить внимание на бесчисленное количество сообществ в интернете соответствующих, на все эти клубы боев без правил, на уровень посещаемости соответствующих сайтов, магазинов, на видеоигры, на кинофильмы, в общем, на страшноватый такой социальный фон?
То, что это специально культивируется, сказать нельзя, но агрессивные интонации. Средств массовой информации нагнетают страх. А раз нагнетает страх, то ведь ответ на страх идет на первичном уровне, практически на уровне низших механизмов психики. А они, как известно, дают три реакции. Или борьба, или бегство, или ступор. И один из типов реакции на страх – это агрессия, часто опережающая.
То есть речь идет одновременно и о психической напряженности, и о реализации каких-то комплексов. Почему люди стали покупать оружие и стрелять из него, самое главное, что происходит сплошь и рядом?
Как только человек находится в состоянии страха, особенно с реакцией борьба, у него при первом же опасении, что на него сейчас нападут, идет это немотивированная и, скажем, неконтролируемая реакция. Если оружие под рукой, то, соответственно, он стреляет именно от того, что боится, чтобы он не изображал в это время внешне.
Очень много сейчас говорят о криминальной субкультуре, пронизавшей общество, о том, что вся страна, по большому счету, живет по бандитским представлениям о добре и о зле, и об опасностях, подстерегающих на каждом шагу. И, соответственно, что у законопослушного гражданина, семьянина, уже просто не осталось выбора, кроме как тоже приобрести какое-то оружие, чтобы обезопасить себя и близких.
Это не все общество, а только одна из его частей. Наименее просвещенная, наименее оккультуренная. Вот она-то на самом деле сразу же впадает в эти клубы, в эти общества. Если полазать по социальным сетям, вы увидите, кто это чаще всего. Даже по языку увидите тех общественных, который заражен настроениями военными, и, соответственно, вторая часть настроениями «защищу себя сам».
Какой может быть общественная реакция на участившиеся случаи агрессии с применением оружия? Еще большее насилие? Я имею в виду и действия закона, и есть вот так называемые группы вигилантов. Особенно на Западе, в Западном полушарии они распространены. Оттуда идет вот этот культ оружия, свободной личности, когда государство не способно взять на себя какие-то правоохранительные и правоприменительные функции, образуются альтернативные структуры, которые, в общем, тоже преследуют с целью соблюдения закона. От судов Линча в США до эскадронов смерти в Латинской Америке.
Для начала закон, который действует для всех. Закон, который разбирается в каждом отдельном случае, делает это достоянием общества, а не только по штатным ситуациям, если брать о государственных мерах. И еще одна вещь – нахождение сфер для другой деятельности, сфер, где человек может по-другому реализовать себя. Ведь не секрет, что маргинальная энергия и людей тенденции к риску, к агрессии, она у нас не канализуется никак. Человеку негде ее выразить. По-моему, единственным местом выражения – далеко не всегда позитивным остаются социальные сети, правда? Если человек выплескивает, а поскольку у страха глаза велики, то выплескивается по большому счету диванной партии войны.
Я такую статистику встречал, что в современном российском обществе как минимум 40% людей находятся в психически пограничном состоянии. Для меня, как для неспециалиста, эти вот данные звучат так, что в любой момент у каждого из этих 40% это психически пограничное состояние становится заграничным. Вот что делать с этими 40%, у которых оружие на руках? Действовать запретительными мерами или, наоборот, какими-то разрешительными?
Простите, нам не хватает мирной жизни. Поэтому оружие в руки давать рано. Я не возражаю, что в другой ситуации с этим можно было бы иначе разбираться. Но ведь далеко не всегда разрешение оружия снижает преступность. Тем более мы же в данном случае говорим только о травматике, правда?
Разговоры в обществе идут о полной легализации огнестрельного оружия, боевого оружия. Здесь же большое общество, право на оружие, сообщество, требующее предоставить законопослушным гражданам право иметь оружие и с его помощью противостоять агрессии, криминалу, защищать себя и своих близких. Мы говорим уже не только о травматическом оружии, конечно, а вообще о состоянии умов и о желании общества вооружиться любым путем и любым оружием.
40%, о которых вы сказали, но если не 40% из них, то 20% точно, готовы будут его применить по поводу и не без повода. По-моему, уже банальность. Да, то самое чеховское ружье, которое если в первом акте висит, то в третьем оно будет стрелять. хотя бы потому, что есть соблазн его достать. И нет необходимости выбирать другие методы. В инфантильном обществе оружие давать нельзя. Нужна именно такая неаппетитная, невкусная работа, как снижение градуса вот этой общественной агрессии, общественной борьбы всех против всех.
Напомню, мы беседовали с психологом Натальей Осуховой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня на кладбище в поселке Комарово под Петербургом был похоронен актер театра и кино Алексей Девотченко. Рассказывает Татьяна Вольская.
Урну с прахом Алексея Девотченко захоронили на кладбище в Комарово в 11 утра. Его могила находится в нескольких шагах от могилы Анны Ахматовой. Алексей Девотченко родился 14 октября 1965 года в Ленинграде. Играть в театре начал еще в школе во Дворце пионеров. В 90-м году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова, где учился сначала в мастерской Аркадия Кацмана, а затем Льва Додина. Работал в ТЮЗе, в детском драматическом театре на Неве, в театре имени Ленсовета, в театре на Литейном, Александринском театре, в БДТ имени Товстоногова, в Малом драматическом театре, театре Европы, в Московском ТЮЗе. С 2012 года жил в Москве, работал в МХАТ имени Чехова, участвовал в постановках Гоголь-центра. Список его ролей огромен. В последние годы он запомнился зрителям и своими моноспектаклями. Они назывались «Творческий проект Алексея Девотченко». «Алексей – счастливый человек», – говорит театральный режиссер. Сэр Григорий Козлов.
Мы были в Москве, его пришло проводить столько людей, хотя он там малую часть жизни здесь, если бы родные захотели бы, я думаю, был бы обвал. У него были прекрасные партнеры, соученики, один курс, второй курс. Я не знаю, не посчитать, сколько у него режиссеров и так далее, педагогов. Хоть он и был и замкнут, но он был открыт, потому что вот мы все пришли, и у нас у каждого связано с ним свое. И у него прекрасный сын Кирюш и Светочка, которым постараемся, чем можем, и помочь.
Пришел проститься с Алексеем Девотченко и режиссер Александр Баргман.
Мы теряем потрясение художественное. Мы потеряли величайшего артиста, моего партнера, с которым я имел счастье и честь играть в 4 спектаклях. Мы, конечно, теряем, но наша память должна быть благодарна тому, что он был, тому, что он дарил, тому, что он являл собой, своей жизнью, своим творчеством. Единственное, о чем бы я хотел как-то, не знаю, кому это сказать, быть немножко сдержаннее средством массовой информации, по сдержанию вокруг этой потери. Не стоит спекулировать. Леше бы этого никогда не понравилось.
Для всех он не только артист, он и пылающая совесть. Вы же знаете, что он участвовал в протестных движениях. Это как-то чувствовалось в театре или это было неважно вот для вас, в вашей среде?
Последние годы мы с ним не общались. Он был в Москве. Для меня важно только художественное и дружеское чувство по отношению к нему. Я понимаю про все гражданские выплески и во многом с ним соглашаюсь, но для меня это вторичнее, нежели то, что он художник.
Среди пришедших на кладбище были в основном театральные люди. И все-таки Алексей Девотченко не только актер, заслуженный артист России, хотя от этого звания он в 2011 году отказался. Его помнят не только зрители, его помнят люди, в последние годы выходившие на уличные протестные акции. Он один из немногих петербургских деятелей культуры, которые принимали близко к сердцу все, что происходит со страной. Он был членом Петербургского объединенного гражданского фронта, участвовал в маршах несогласных и во многих других протестных акциях. 10 марта 2010 года его подпись появилась под обращением российской оппозиции «Путин должен уйти». В марте 2014 под письмом Киносоюза «Мы с вами в поддержку Украины». 13 апреля 2014 года Алексея видели на митинге «Марш правды», 21 сентября на «Марше мира», говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Леша был, конечно, уникальным. Столько страсти и энергии, сколько он отдавал на протестную, на гражданскую активность, на моей памяти, наверное, никто из деятелей культуры так не поступал. Мне бы казалось, что куда больше артистов, писателей, поэтов могли бы участвовать вместе с нами в гражданских акциях, но, к сожалению, их очень мало. Я не знаю, почему так происходит. Это печально, потому что, я думаю, и мы нуждаемся в их поддержке на протестных акциях, и они нуждаются в том, чтобы быть на этих акциях вот рядом с нами, своими зрителями, своими читателями, своими поклонниками. Я надеюсь, что все-таки таких людей будет больше.
А вот Алексей Девоченко всегда был рядом, и стихи Пушкина, Бродского, обличавшие лживость и подлость правителей, звучали из его уст убедительнее любой пламенной листовки. Несмотря на все это, власти Петербурга разрешили похоронить Алексея там, где он хотел, в Комарово.
Мы с коллегами-депутатами просили об этом. Вот хочется просто поблагодарить, никак не ерничая по этому поводу. Мы благодарны губернатору за человеческий поступок, за то, что он дал такое разрешение, невзирая на политическую конъюнктуру, на отношение Алексея Девоченко к властям.
Музыкант Елена Разумовская замечает, что хотя Алексей Девоченко был человеком замкнутым, с непростым характером, но на митингах он преображался.
На митингах он был удивительно контактный и улыбчивый человек, чего театральные люди не вспоминают. Они говорят, что он был угрюмый, что он был неконтактный, что он чурался всех театральных тусовок. А вот на митингах он чувствовал себя как бы в своей родной стихии, потому что там тоже собирались люди такие чистые и сопротивляющиеся всеобщему вранью. Он чувствовал себя в своей среде, он всегда улыбался. С ним очень было приятно общаться. И потом он украшал все митинги великой русской поэзии. Он так замечательно читал и Крысолова, и Бродского, и Цветаеву, и Пушкина.
По словам Григория Козлова, лучшими друзьями Алексея Девоченко были пианино, на котором он всегда играл перед спектаклем, и книги, с которыми он никогда не расставался.
Хочу сказать в конце стихи из спектакля первой строчечки. Хорошо при свете лампы книжки милые читать, перелистывать эстампы и по клавишам бренчать, щекоча мозги и чувства, ожиданием красоты лить священный мед искусства в бездну русской пустоты. Это был его и последний спектакль. Он в Мюнхене его сыграл за 2 недели. Пока мы живы, Леша жив, а я думаю, театроведы проследят его путь. И это одна из театральных легенд, как мне кажется.
На 40 дней Алексея Девоченко и его друзья собираются устроить в Петербурге большой вечер его памяти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
«Большая наука» и «Судебный произвол». Дело ученого-физика Сергея Калякина обсуждают писатель Вера Васильева, журналист Сергей Добрынин, правозащитники Эрнст Черный, Алексей Симонов, Юрий Рыжов.
Ждем ваших звонков с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Старейший в России «Макдональдс» на Пушкинской площади в Москве открылся после 3-месячного перерыва. Двери закусочной были временно закрыты по решению Тверского суда. В августе Роспотребнадзор выявил нарушение в работе 3 московских «Макдональдсов». В ведомстве подчеркивали, причины проверок носят исключительно санитарный, а не политический характер. Насколько справедливыми были действия Роспотребнадзора и Тверского суда? С этим вопросом моя коллега Светлана Павлова обратилась к посетителям 1 российского «Макдональдса».
У них, считаю, не самого лучшего качества, но иногда как бы поесть можно так. Я в некоторых «Макдональдсах» и «Тараканов» видел, тут им не можно найти за что закрыть.
Сколько ел в «Макдональдсе», ни разу себя плохо не чувствовал.
Да и друзья не жаловались. В Москве очень много мест, где можно действительно хорошенько отравиться, но «Макдональдс», мне кажется, своими стандартами славится очень-очень давно.
Когда большое скопление людей, нужно очень внимательно к санитарным нормам. Ну, какие-то большие должны быть претензии к этому. Поэтому вполне могло быть такое, что справедливо их закрыли.
Вот пусть кто там, Роспотребнадзор, он, собственно, с этим разбирается. Я пришел, я должен быть уверен, что здесь, собственно, меня не отравят, что здесь все хорошо. Если они считают, что все претензии исчерпаны, ну, значит, они исчерпаны.
Много других проблем, а придраться просто нашли, кому, наверное, самые слабые и самые известные.
Некоторые люди говорят о возможных политических причинах. Вы как считаете, могли они быть?
Ну, нет, мне кажется, если закрывать, то можно закрыть многих.
У нас достаточно строгие нормы во многих
аспектах, не только с точки зрения чистоты и предъявляемых других требований. Поэтому я думаю, что, в принципе, возможно, это действительно было истинной причиной. Может быть, были какие-то другие мотивы. Возможно, это было действием, направленным на, грубо говоря, популяризацию действий наших российских, может быть, властей, может быть, еще кого-то. Грубо говоря, как ответ на санкции. Как бы это больше повредило не американцам, но при этом наш российский народ посмотрел, мы можем тоже что-то ответить.
Я не знаю, на что это был ответ, но мера была очень глупая, на мой взгляд. Потому что зачем кому-то показывать, что мы такие классные, можем обойтись без Макдональдса, если по большому счету без него мы обойтись не можем. Это огромный рынок, это большой очень бизнес в России. Зачем его закрывать, показывать, что мы чего-то можем, не очень понятно.
А лично вам этого Макдональдса не хватало?
Именно этого, да, потому что я учусь здесь рядом, и пока он был закрыт, приходилось идти кушать куда-нибудь еще.
То, что он открылся, это хорошо. Вот я сюда хожу в поликлинику, сегодня был такой большой интервал в поликлинике, и читаю в газете, что он сегодня откроется. Прекрасно, а так и некуда податься. А вообще я думала, что это в связи с санкциями, это самое, мы тоже стали против. Но это правильно, что же Америка нас зажимает, и мы решили зажимать их, закрывать. Это же их дети читают.
Да, скорее политическими, потому что на санитарные причины обычно внимания особо не обращают, мне кажется, нигде.
А на ваш взгляд, теоретически можно в Макдональдсе там отравиться, таракана встретить в булочке?
Теоретически отравиться можно где угодно, даже у себя дома.
Так отвечали москвичи на вопрос о том, насколько справедливыми были действия Роспотребнадзора и Тверского суда о закрытии нескольких заведений сети «Макдональдс». С ними беседовала Светлана Павлова. Старейший в России «Макдональдс», заново заработавший 19 ноября, был открыт в 90-м году. В 2013 году он входил в десятку крупнейших заведений сети по обороту в Европе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Датско-шведский концерн «Arla Foods», занимающий 6-е место в мире по объему производства и продаж молочной продукции, решил передать бездомным свои деликатесные сыры, попавшие под действие российского эмбарго на поставки западной сельскохозяйственной продукции. С подробностями из Дании Сергей Джанин.
Еще до недавнего времени продукция для России производилась на 10 молокозаводах «Арла» в Дании, однако 8 августа руководство концерна сообщило о приостановке линии российского импорта. За последние годы объемы производства значительно возросли, поэтому полное закрытие такого рынка, как Россия, в компании ощутили сполна. Холодильные камеры ломились от невостребованной молочки, предназначавшейся для российского потребителя. Однако бизнес есть бизнес. За прошедшие месяцы практически все продукты, попавшие под эмбарго, компании удалось реализовать на других рынках. Неликвид записали лишь малую часть – 15 тонн сырных изделий, перепродать которые нельзя было по технологическим причинам. Отчасти потому, что выходило себе дороже менять обертку с кириллицы на другую, отчасти потому, что сыры со специями не терпят вторичной переработки. Черный список включал в себя маринованные в оливковом масле сырные кубики, а также сливочные сыры с черникой, оливками, рукколой и шоколадом. Варианты эти, к слову сказать, чисто экспортные и не предназначены для сбыта на внутреннем датском рынке. Итог, казалось бы, очевиден – списать товар в убыток и уничтожить. Однако Данию не зря называют обществом всеобщего благоденствия. Вместо того, чтобы отправить на свалку 15 тонн сырных деликатесов, Arla Foods решила передать их благотворительной организации Fødevarebanken, банк продовольствия, снабжающего бесплатной едой датских неимущих. Нам удалось распродать почти весь товар, произведенный для России к моменту введения эмбарго. Нереализованный остаток крайне мал, но нам, конечно же, не хотелось выбрасывать качественную еду. И мы искренне рады, что банк продовольствия сумеет правильно распорядиться нашими продуктами, которые иначе пришлось бы утилизировать, говорит представитель концерна Arla Foods Майя Мюллер. Банк продовольствия, основанный в Дании в 2008 году, входит в глобальную сеть более чем 1000 благотворительных организаций, действующих в 50 странах мира. По словам сотрудников банка, ежегодно в Дании по тем или иным причинам выбрасывают до 66 тысяч тонн абсолютно нормальной еды. Чтобы такое происходило как можно реже, банк продовольствия забирает излишки у производителей продуктов питания и оптовиков, и супермаркетов, и фермерских хозяйств, после чего еда распределяется по организациям, работающим с социально уязвимыми слоями общества. Это бездомные, наркоманы, городские сумасшедшие, обитатели кризис-центров. В настоящее время банк продовольствия объединяет около сотни волонтеров, которые 6 дней в неделю развозят бесплатное питание по 2 десяткам маршрутов. Недошедшие до российского покупателя сыр «Арла» распределят точно так же. Все 15 тонн продукта будут переданы несколькими партиями продовольственному банку в течение ноября месяца.
Мы крайне признательны дару компании «Арла». Для нас это очень крупное пожертвование. Такого количества сыра хватит, чтобы накормить несколько тысяч человек. Ну и, конечно, радует то, что качественный продукт не выкинут на помойку. Так что для всех нас это беспроигрышный вариант. Говорит директор датской гуманитарной организации «Банк продовольствия» Карен Ингер Торсен. Не следует, однако, забывать, что благотворительная акция датских сыроделов – лишь побочный эффект санкционной войны между Россией и Западом, в которую оказался втянут и датский бизнес, представленный на российском рынке 200 компаний. Согласно статистике, за прошлый год в Россию было поставлено датских товаров на сумму в 2 миллиарда 140 миллионов долларов. Это 1,9% всего национального экспорта Дании. Традиционно наибольший удельный вес датского экспорта в Россию составляет промышленное оборудование, электроника и фармпрепараты, а также продукты питания. Все в том же 2013 году товары агропродовольственного сектора составили 41% от общих поставок. Мишенью ответных российских санкций стали именно пищевики, в числе которых такие датские гиганты, как Danish Crown, производящие мясопродукты, Carlsberg, пиво и прохладительные напитки, и уже известный нам молочный концерн Arla Foods. До введения эмбарго ежегодный объем поставок Arla в Россию достигал 182 миллионов долларов, что составляло 1% от общих продаж. Однако в связи с полным закрытием российского рынка компания вынуждена была пересмотреть планы по производству и занятости персонала. С августа на 5 молокозаводах «Арла» были уволены 79 работников. Другой датский производитель, пивоваренная компания «Карлсберг», признанный лидер на рынках стран Восточной Европы, где доля скандинавского бренда подбирается к 40%. Однако теперь на дворе новые времена. Отгрузки «Карлсберг» российскому потребителю за последние три квартала снизились на 10%, а датские пивовары ухудшили прогноз прибыли этого года на 1 миллиард датских крон. Или 167 миллионов долларов. Еще одним пострадавшим в торговой войне России и Запада стал датский животноводческий сектор. За прошлый год страны Евросоюза поставили на российский рынок мяса и мясной продукции почти на 7 миллиардов долларов. При этом крупнейшим экспортером была именно Дания, на чью долю пришлось 6,6% от всех продаж. Однако, по оценкам Датского совета по сельскому хозяйству и продовольствию, в нынешнем году из-за российских санкций страна потеряет до 685 миллионов долларов, или 12,5% своих доходов от экспорта свинины. Кроме того, у ряда датских банков растут убытки по кредитам, выданным аграрному сектору, так как запрет России на ввоз европейских продуктов питания, а также снижение цен на сельхозпродукцию заставляют фермеров и производителей уходить из бизнеса. Наша отрасль стала заложником большой политической игры. Резкое падение цен на свинину, вызванное торговым конфликтом между Россией и Евросоюзом, затрудняет датским фермерам выплату банковских кредитов. Ситуация чрезвычайна, и нашим животноводам нужна финансовая помощь ЕС, в том числе и для того, чтобы решить вопрос складирования уже готовой продукции. Говорит председатель датского научного центра по свиноводству Эрик Ларсен. Очевидно, что от войны санкций никто не в восторге, и тем не менее власти Дании считают, что лучше раздавать невостребованный сыр бездомным и искать новые рынки сбыта в странах Юго-Восточной Азии, нежели ослаблять штрафные меры в адрес восточного соседа. Глава датского МИД Мартин Линдегорд признает, что от российского эмбарго в Дании пострадали многие, но заверяет, что его страна не пойдет на компромисс в вопросе стабилизации ситуации на Украине. Вне всяких сомнений, Евросоюз ощутил ответ на российские санкции. Это лишь подчеркивает тот факт, что во время международного кризиса страдают все. То, что происходит сейчас, отнюдь не идет на пользу нашей экономики, и уж тем более дело плохо для людей, рискующих потерять работу, как в России, так и у нас в Дании. Разумеется, мы хотим скорейшего разрешения ситуации, и именно поэтому крайне важно продолжать оказывать политическое давление на Россию в деле разрешения украинского конфликта. А с другой стороны, мы всегда держим двери открытыми, чтобы найти взаимоприемлемое решение в данном вопросе. От этого все стороны только выиграют, считает министр иностранных дел Дании Мартин Линдегорд. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Радио «Свобода» продолжает следить за конфликтом вокруг радиостанции «Эхо Москвы». Вчерашняя встреча главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина с журналистами «Эхо Москвы» завершилась безрезультатно. В свою очередь, Лесин готов рассмотреть предложение миноритарных акционеров «Эхо Москвы» о продаже акций холдинга. Главный редактор станции Алексей Венедиктов не исключил того, что эти акции выкупит. Он может сделать официальное предложение о покупке возглавляемой им радиостанции до конца 2014 года. Как известно, сегодня поздно вечером Лесин и Венедиктов должны были встретиться для продолжения конфиденциальных переговоров. Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров. Встреча коллектива «Эхо Москвы» и главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина продолжалась около 2 часов. По версии журналистов, Лесин по существу не ответил ни на один вопрос, касающийся как судьбы уволенного коллеги Александра Плющева, так и назначенного на 21 ноября собрания Совета директоров ЗАО «Эхо Москвы», в повестке которого 3 вопроса. О главном редакторе, о редакции и о формате вещания. Рассказывает заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев.
Я не услышал конкретных ответов на те вопросы, которые мы задавали. Потому что он сказал отменять, очевидно, незаконный, он снова это подтвердил, приказ об увольнении Александра Плющева. Он не собирается, хотя в самом конце уже встречи, не знаю, что произошло, его спросили, может ли он попросить завтра генерального директора отменить ее незаконный приказ. Он сказал, теоретически я могу ее попросить, и теоретически могу это обдумать, но это ответ ни о чем.
Главный редактор Венедиктов не согласен с увольнением Плющева за сообщение в Твиттере. Напомним, несколько дней назад журналист Александр Плющев задал в своем блоге вопрос, видят ли они высшую справедливость в гибели сына главы администрации президента России Сергея Иванова, который насмерть сбил пенсионерку и не понес наказание. За этот текст его уволила с работы гендиректор радиостанции Екатерина Павлова без ведома главного редактора, что противоречит уставу «Эхо». А совет директоров компании поставил вопрос о переформатировании вещания радиостанции. Коллектив «Эхо Москвы» вместе с руководителем Алексеем Венедиктовым встал на защиту своего коллеги. Свою позицию они донесли до главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина.
Но я думаю, что несмотря на то, что он сказал, что у него в планах не было, скажем, разводить коллектив с главным редактором, он полагает, что у него был как минимум такой интерес. И он его в этом смысле удовлетворил, потому что все те вопросы, которые задавались, их, может быть, было 20 или 25, они все были в одном настроении. Все поддерживали Плющева, все поддерживали главного редактора, все выступали против каких-либо вмешательств со стороны учредителя в работу радиостанции. Здесь он увидел вполне однозначную, как мне показалось, точку зрения журналиста.
Это был Владимир Варфоломеев. В настоящий момент, по версии главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, Александр Плющев находится в неоплачиваемом отпуске. Несмотря на безрезультатные переговоры с Михаилом Лесиным, одна из ведущих станций, по совместительству главный редактор журнала «New Times» Евгения Альбац, подчеркивает, что коллектив «Эхо» не дал себя развести.
Лесин хотел увидеть, готов ли коллектив «Эхо Москвы» сдать Плющева и сдать тем самым Венедиктова. Будет ли сейчас коллектив «Эхо Москвы» говорить, вы наши замечательные акционеры, только вы нас, пожалуйста, не распускайте. Они увидели, что есть, и, в общем, меня это очень, кстати, порадовало, что есть вполне слаженный коллектив. Люди, которые одни общим представлением о добре и зле. Ему все повторяли одно и то же. Вы нарушили закон, вы это признали публично, отмените приказ, который абсолютно нарушает устав «Эхо Москвы».
Другая важная тема, которая была озвучена на собрании. Миноритарии «Эхо» до конца года сделают предложение «Газпром-медиа» по выкупу у холдинга радиостанции, заявил во вторник на встрече Венедиктов. Это был его ответ на замечание Михаила Лесина, что ранее главный редактор уже озвучивал намерение выкупить радиостанцию, но такого предложения в действительности не было, рассказывает Алексей Венедиктов.
Не исключил, что если миноритарии мы обратимся официально в «Газпром-медиа» с предложением о выкупе пакета «Эхо Москвы», то «Газпром-медиа» готов рассматривать это предложение, если цена будет адекватна.
А у вас есть какие-то предложения?
Ну, я вот хочу встретиться с остальными акционерами миноритарными, выяснить возможности, посмотреть, что происходит на рынке, и, собственно говоря, вот сделать такие предложения, которые раньше я делал только устно. Михаил Ильич сказал, что устные предложения не устраивают, делайте письма. Хорошо, мы сделаем письма. Независимо от того, останусь я главным редактором или нет. Я остаюсь акционером, как вы понимаете.
Ведущий программы на «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко уточнил, что в этой сделке речь может идти не сколько о покупке акций, а о приобретении лицензии на вещание.
Было сказано на это, что нынче продаются, собственно, только лицензии, а радиостанция ничего не стоит, и что Венедиктов несколько раз говорил устно, публично о том, что он не прочь, ну, миноритарные акционеры не прочь выкупить, но формально предложение с ценой никогда не было сделано относительно того, сколько предлагается, собственно, за лицензию. Венедиктов на это ответил, что до конца 2014 года он сделает такое формальное предложение. Лесин на это сказал, что он подумает в зависимости от того, какое предложение будет сделано. Это важное заявление, и это важный шаг вперед. Несмотря на то, что твердого, я вот почитал например, что пишут сейчас уже, что будто бы Лесин обещал продать «Эхо Москвы». Не обещал. Лесин обещал рассмотреть вопрос о продаже «Эхо Москвы» в зависимости от предложения, которое ему поступит. Это уже кое-что. Никакого решения на этот счет озвучено не было. Вот, по-моему, сухой остаток от этой длинной, довольно нервной встречи.
Это был Сергей Пархоменко. Холдингу «Газпром-Медиа» принадлежит 66% ЗАО «Эхо Москвы», оставшиеся 34% у журналистов, в том числе у Алексея Венедиктова и у предпринимателя Владимира Гусинского. Сейчас в совет директоров радиостанции входит 5 человек, из которых 3, в том числе Лесин, представляют «Газпром-Медиа». Интересы миноритариев представляет Венедиктов. 5-й независимый директор Вадим Семенов из «Ростелекома». Конфликт между «Газпром-Медиа» и коллективом радиостанции возник несколько недель назад, когда в эфире прошла передача с участием журналиста «Лос-Анджелес Таймс» Сергеем Лойко. Американский корреспондент провел несколько дней в аэропорту Донецка и подробно рассказал о том, как мужественно защищают этот объект солдаты украинской армии, отражая атаки сепаратистов. Передача категорически не понравилась главе «Газпром-Медиа» Михаилу Лесину. Роскомнадзор заставил «Эхо Москвы» снять материал об обороне украинскими военными Донецкого аэропорта. Так, на месте расшифровки эфира с корреспондентом «Лос-Анджелес Таймс» Сергеем Лойко и журналистом «Эхо Москвы» телеканала «Дождь» Тимуром Олевским стоят сканы предупреждения от Роскомнадзора. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире итоговый выпуск «Времени свободы», и на очереди у нас рубрика «Сегодняшний факт». 19 ноября завершились квалификационные матчи крупнейшего футбольного соревнования на африканском континенте – Кубка наций Африки. Несколько дней назад руководство Африканской конфедерации футбола приняло решение о проведении финальной части этого турнира в экваториальной Гвинее вместо Марокко, чьи власти требовали перенести матчи на более поздний срок из-за вспышки заболеваемости лихорадкой Эбола в Африке. Это требование было отвергнуто, а сборная Марокко лишена права участвовать в Кубке, до которого остается всего 2 месяца. Соревнования должны начаться уже 17 января и продлиться до 8 февраля. Тему продолжит Андрей Шароградский.
Несмотря на столь сжатые сроки, выделенные на организацию турнира, в руководстве конфедерации уверены, что экваториальная Гвинея сможет с ней успешно справиться, так как инфраструктура в стране есть. Это государство уже принимало, правда, вместе с Габоном Кубок наций всего 2 года назад. Свои гарантии дал президент экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг, встретившийся с главой Африканской конфедерации футбола Иссой Хаиту. По итогам встречи Хаиту подтвердил перенос соревнований и выразил благодарность, цитата, «народу экваториальной Гвинеи, правительству и особенно президенту Обиангу». Свою финансовую поддержку новым организаторам Кубка наций обещал Катар. Было также принято решение включить в финальный турнир Кубка наций гвинейскую команду, несмотря на то, что в июле она была дисквалифицирована за включение в состав сборной в отборочном матче против Мавритании игрока, не имевшего права выходить на поле. Жеребьевка Кубка наций Африки состоится 3 декабря в Малабу. Этот скандал вспыхнул 10 октября, когда власти Марокко заявили о необходимости перенести турнир на 2016 год, приведя в качестве официальной причины риск, связанный с лихорадкой Эбола. Однако эти объяснения не устроили руководство Конфедерации футбола Африки, и 3 ноября Марокко был предъявлен ультиматум – провести турнир в намеченные сроки или лишиться права на его организацию. Вот что заявил Исса Хаиту в эфире телеканала «Франс-24».
Мы находились в постоянном контакте с Федерацией футбола Марокко. Мы даже направили делегацию в Марокко, которую я возглавлял. Мы долго-долго обсуждали проведение Кубка наций, причем проведение в намеченные сроки, поскольку это вопрос состоятельности конфедерации. Они, конечно, ссылались на вирус Эбола, но если Марокко организовывает клубный чемпионат мира всего за 25 дней до Кубка наций, то понятно, что этот аргумент не слишком весомый. Поэтому я полностью разделяю позицию Африканской конфедерации футбола. Необходимо было положить конец этим спорам с Марокканской федерацией футбола. Если этого не сделать, то нам больше не будет никакого доверия, мы ничего не сможем организовать. Мы подведем наших партнеров, наших спонсоров. Как мы будем выглядеть? Нам потом все будут говорить, мы не готовы, у нас то, у нас это. В конце концов, пострадает конфедерация футбола. И мы сказали Федерации Марокко, что пора кончать разговоры, и что переносить кубок нельзя, это будет смертельным ударом по всему африканскому футболу.
11 ноября, после того, как марокканские власти все-таки отказались пойти на уступки, было принято решение перенести соревнования в другую страну, а Федерация футбола Марокко была исключена из Африканской конфедерации футбола. В качестве возможных новых стран-хозяек Кубка рассматривались ЮАР, Алжир, Судан, а также Гана, Нигерия и Ангола. Но первые три страны высказались против сразу, остальные после некоторых раздумий. По мнению спортивного аналитика BBC Пирса Эдвардса, желание такой маленькой страны, как Экваториальная Гвинея, ее население составляет всего 740 тысяч человек, принять Кубок наций во многом связано с тем, что страна стремится улучшить свой имидж на международной арене. Сейчас богатая нефтью Экваториальная Гвинея в рейтинге наиболее коррумпированных стран, составленном организацией Transparency International, занимает одно из первых мест. После проведения Кубка наций 2012 года в Экваториальной Гвинее были построены еще два стадиона, что позволяет организовать соревнования на этот раз без помощи другой страны. Правда, эти стадионы очень небольшой вместительности, менее 15 тысяч зрителей, и они не полностью удовлетворяют международным стандартам. Гостиниц, чтобы принять всех желающих посмотреть матчи, явно недостаточно. Стоимость жизни также заметно выше, чем в других африканских государствах. Кроме того, на территорию Экваториальной Гвинеи нельзя попасть без въездной визы. С другой стороны, в таких условиях резко снижается риск распространения вируса лихорадки Эбола, которого так опасались в Марокко. Как ожидается, Экваториальная Гвинея будет пытаться претендовать и на проведение Кубка наций Африки в 2017 году.
Репортаж моего коллеги и соавтора по другой программе «Атлас мира» завершил этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.